Жюль Верн. Таинственный остров. Роман для старшего школьного возраста. Биографическая статья о Жюле Верне и таинственном острове. Часть первая. Незаметно подкралась старость. Уже много лет Жюль Верн не выезжал из Амьена и все реже выходил из дому. Его мучили головокружение и бессонница. Он страдал от подагры и диабета. Почти полностью потерял зрение, стал плохо слышать. Окружающий мир погрузился в полумрак. Но он продолжал писать. Наугад, на ощупь, сквозь сильную лупу, соглашаясь диктовать сыну Мишелю только в часы крайней усталости. Из разных стран поступали десятки писем, иные без адреса, Жюлю Верну во Францию. Юные читатели просили автографов, с восторгом отзывались о его сочинениях, желали здоровья, подсказывали сюжеты новых романов. Известные ученые, изобретатели, путешественники благодарили писателя за то, что его книги помогли им еще на школьной скамье полюбить науку, найти призвание. Массивный шкаф в его библиотеке, отведенный для переводной Жюльверианы, был забит до отказа сотнями разноцветных томов, изданных на многих языках, вплоть до арабского и японского. Русские издания едва умещались на двух верхних полках. Но это была лишь частица того, что тогда уже было напечатано во всем мире под его именем. Все чаще в Амьен наведывались парижские репортеры и корреспонденты иностранных газет. И Жюль Верн, так неохотно и скупо говоривший о себе и о своем творчестве, вынужден был принимать визитеров и давать интервью. Беседы тут же записывались и попадали в печать. Почти каждый журналист начинал с традиционного вопроса. «Мсье Верн, не могли бы вы рассказать, как началась ваша литературная деятельность?» «Моим первым произведением, — отвечал Жюль Верн, — была небольшая комедия в стихах «Разломанные соломинки». Я показал ее Александру Дюма, и он не только поставил ее на сцене своего исторического театра, это было в 1850 году, но даже посоветовал напечатать. «Не беспокойтесь, — ободрил меня Дюма, — даю вам полную гарантию, что найдется хотя бы один покупатель. Этим покупателем буду я». Работа для театра очень скудно оплачивалась. И хотя я продолжал писать водевили и комические оперы, только лет через 10 мне стало ясно, что драматические произведения не дадут мне ни славы, ни средств к жизни. В те годы я ютился в мансарде и был очень беден. Пора было всерьез задуматься о будущем. Мой отец не переставал настаивать, чтобы я вернулся в Нант. С дипломом лицензиата прав, мне было бы там обеспечено полное благополучие. Отец хотел меня сделать совладельцем, а затем и наследником своей адвокатской конторы. Но я уже был отравлен литературой и остался в Париже. Моим истинным признанием, как вы знаете, оказались научные романы или романы о науке. Затрудняюсь, как лучше сказать. И все-таки я никогда не терял любви к сцене и ко всему, что так или иначе связано с театром. Мне всегда было очень радостно, когда мои романы, переделанные в пьесы, начинали на сцене вторую жизнь. В этом отношении особенно повезло Михаилу Строгову и «Вокруг света в 80 дней». Хотелось бы знать, мсье Верн, что побудило вас писать научные романы и как напали вы на эту мысль? Меня всегда интересовали науки, в особенности география. И понятно почему. Истоки будущих увлечений нужно искать в детстве. В Нанский порт прибывали корабли со всех концов света. Я мечтал стать моряком, грезил о дальних странствиях, о необитаемых островах и даже попытался однажды, когда мне было 11 лет, удрать в Индию на шхуне «Корали», поменявшись одеждой с юнгой. Любовь к географическим картам, к истории великих открытий никогда не остывала во мне и, в конце концов, помогла найти свой жанр. Литературное поприще, которое я избрал, было тогда новое. В занимательной форме фантастических путешествий я старался распространять современные научные знания. На этом и основана серия географических романов, ставшая для меня делом жизни. Ведь еще до того, как появился первый роман, положивший начало необыкновенным путешествиям, я написал несколько рассказов на подобные же сюжеты. Например, «Драма в воздухе» и «Зимовка во льдах». Расскажите, пожалуйста, о своем первом романе. Когда и при каких обстоятельствах он появился? Приступив к роману «Пять недель на воздушном шаре», помню, как сейчас, знойное лето 1862 года. Я решил выбрать местом действия Африку, просто потому, что эта часть света была известна значительно меньше других, и мне пришло в голову, что самое интересное и наглядное исследование этого обширного континента может быть сделано с воздушного шара. Никто не преодолевал на аэростате такие огромные расстояния, поэтому мне пришлось придумать некоторые усовершенствования, чтобы баллоном можно было управлять. Помнится, я испытывал сильнейшее наслаждение, когда писал этот роман, и главное, когда производил необходимые изыскания, чтобы дать читателям по возможности реальное представление об Африке. Кончив работу, я обратился по совету одного из друзей к издателю Эдцелю. Он быстро прочел рукопись, пригласил меня к себе и сказал: «Вашу вещь я напечатаю. Я уверен, она будет иметь успех». И опытный издатель не ошибся. Роман вскоре был переведен почти на все европейские языки и принес мне известность. С тех пор по договору, который заключил со мной Эдцель, я передаю ему ежегодно, увы, теперь уже не ему, а его сыну. Пьер-Жюль Эдцель умер в 1886 году. По два новых романа или один двухтомный. И этот договор, по-видимому, останется в силе до конца моей жизни. Вас называют провидцем, мсье Верн, и вы это сами знаете, ведь во многих ваших романах содержатся удивительно точные предсказания научных открытий и изобретений, предсказания, которые постепенно сбываются. Как это объяснить? Вы преувеличиваете. Это простые совпадения, и объясняются они очень просто. Когда я говорю о каком-нибудь научном феномене, то предварительно исследую все доступные мне источники и делаю свои выводы, опираясь на множество фактов. Нужно их только сопоставить и мысленно продолжить во времени. Например, Наутилус. Подводная лодка существовала и до моего романа. Я просто взял то, что уже намечалось в действительности, и развил воображение. Сейчас господствует паровая машина, но не за горами век электричества. И вот я погружаю капитана Немо в стихию, которая дает ему возможность не только получать двигательную силу, электрическую энергию из самого океана, но и добывать в морской пучине все необходимое для жизни. Не сомневаюсь, настанет день, когда люди смогут эксплуатировать недра океана так же, как теперь золотые россыпи. Когда-то я принимал участие в опытах с моделями летательных аппаратов тяжелее воздуха. Сейчас достигнуты ощутимые результаты. Правда, еще нет надежного двигателя, но он появится. Могу сказать, без малейшего колебания, будущее принадлежит авиации. Я верю в могущество науки и нисколько не преувеличиваю ее возможностей. Поэтому некоторые из моих предположений, высказанных несколько десятилетий назад, действительно в какой-то степени подтвердились. Позднее, наверное, подтвердятся и многие другие. Что же касается точности описаний, то этим я обязан всевозможным выпискам из книг, газет, журналов, различных рефератов и отчетов, которые у меня заготовлены впрок и из-под воль пополняются. Все эти заметки тщательно классифицируются и служат материалом для моих романов. Ни одна моя книга не написана без помощи этой картотеки. Я внимательно просматриваю 20 с лишним газет, прилежно прочитываю все доступные мне научные сообщения, и, поверьте, меня всегда охватывает чувство восторга, когда я узнаю о каком-нибудь новом открытии. Ваши герои всегда путешествуют. Ну а сами вы, мсье Верн, разве вы не любите путешествовать? Очень люблю, вернее, любил. Пока позволяло здоровье, я проводил значительную часть года на своей яхте «Сен-Мишель». Я дважды обогнул на ней Средиземное море, посетил Италию, Англию, Шотландию, Ирландию, Данию, Голландию, Скандинавию, высаживался на Мальте, в Испании, Португалии, заходил в африканские воды. Эти поездки очень пригодились мне впоследствии при сочинении романов. Я побывал даже в Северной Америке. Это случилось в 1867 году. Одна французская компания приобрела океанский пароход «Грейт Истерн», чтобы перевозить американцев на Парижскую выставку. Мы посетили с братом Нью-Йорк и несколько других городов, видели Ниагару зимой во льду. На меня произвело неизгладимое впечатление торжественное спокойствие громадного водопада. Поездка в Америку дала мне материал для романа «Плавающий город». Море – моя стихия, моя страсть. Самому мне стать моряком не довелось, но во многих моих книгах действие происходит на морских просторах. Почти каждый посетитель задавал писателю дежурный вопрос. «Мсье Верн, вы один из самых популярных и самых плодовитых романистов. Не сочтите нескромным мое любопытство, но хотелось бы знать, как вам удается в вашем возрасте сохранять такую завидную работоспособность?» На этот вопрос Жюль Верн отвечал с плохо скрытым раздражением. «Не надо меня хвалить. Труд для меня – источник единственного и подлинного счастья. Это моя жизненная функция. Как только я кончаю очередную книгу, я чувствую себя несчастным и не нахожу покоя до тех пор, пока не начну следующую. Праздность является для меня пыткой. Да, я понимаю, и все же вы пишете с такой легкостью. Это заблуждение. Мне ничего легко не дается. Почему-то многие думают, что мои произведения – чистая импровизация. Какой вздор! Чтобы роман понравился, нужно изобрести совершенно необычную и вместе с тем оптимистическую развязку. И когда в голове сложится костяк сюжета, когда из нескольких возможных вариантов будет избран наилучший, только тогда начнется следующий этап работы за письменным столом. Окончательный же текст получается после пятой или седьмой корректуры. Происходит это потому, что яснее всего я вижу недостатки своего сочинения, не в рукописи, а в печатных оттисках. К тому же, еще я должен учитывать запросы и возможности юных читателей, для которых написаны все мои книги. Работая над своими романами, я всегда думаю о том, пусть иногда это идет даже в ущерб искусству, чтобы из-под моего пера не вышло ни одной страницы, которую не могли бы прочесть и понять дети. А что вас заставило переселиться в Амьен? Желание избавиться от шума и сутолоки. Я пишу ежедневно с 5 утра до полудня. Такой распорядок жизни потребовал некоторых жертв. Чтобы ничто не отвлекало от дела, я променял Париж на тихий провинциальный город и поступил правильно. В заключение собеседник обычно спрашивал об общем замысле необыкновенных путешествий и дальнейших планах писателя. Жюль Верн отвечал: «Я поставил своей задачей описать в необыкновенных путешествиях весь земной шар, природу разных климатических зон, животный и растительный мир, нравы и обычаи всех народов планеты. Следуя из страны в страну по заранее установленному плану, я стараюсь не возвращаться без крайней необходимости в те места, где уже побывали мои герои. Мне предстоит еще описать довольно много стран, чтобы полностью расцветить узор. Но это сущие пустяки по сравнению с тем, что уже сделано. Быть может, я еще закончу мою 100-ю книгу, закончу обязательно, если проживу еще 5 или 6 лет. Это было сказано в 1902 году. И вы знаете, чему будет посвящена ваша 100-я книга? Да, я часто думаю об этом. Я хочу в своей последней книге дать в виде связного обзора полный свод моих описаний земного шара и небесных пространств, и, кроме того, напомнить о всех маршрутах, которые были совершены моими героями. Но независимо от того, успею я выполнить этот замысел или нет, могу вам признаться, что у меня накопилось в запасе несколько готовых рукописей, которые будут изданы после моей смерти. Второе. Жюль Верн скончался 77 лет 24 марта 1905 года, так и не успев написать задуманную 100-ю книгу, но то, что он выполнил за 4 с лишним десятилетия непрерывной работы над необыкновенными путешествиями, колоссальный творческий подвиг. 63 романа и 2 сборника повестей и рассказов, занимающих в первых изданиях Эцеля, 97 книг, всего около 1000 печатных листов или 18 тысяч книжных страниц. И это не считая статей и очерков, многочисленных пьес и научно-популярных географических трудов. Главный из них – «История великих путешествий». Конечно, значение писателя определяется не количеством опубликованных книг, а новизной его творчества, богатством идей, художественными открытиями, которые делают его не похожим на других. В этом смысле Жюль Верн – настоящий новатор. В истории мировой литературы он первый классик научно-фантастического романа, замечательный мастер романа путешествий и приключений, блестящий пропагандист науки и ее грядущих завоеваний. Он довел до высокого совершенства художественную форму приключенческого романа, обогатив его новым содержанием и подчинив пропаганде научных знаний. Наука в его романах неотделима от действия. На ней, собственно, и держится замысел. Читатель незаметно воспринимает какую-то сумму сведений, сплавленных с самим сюжетом. И в этом не только мастерство романиста, но и огромная просветительная роль его необыкновенных путешествий, сопутствующих многим поколениям школьников. Фантастика произведений Жюля Верна основана на научном правдоподобии и нередко на научном предвидении. Инженерная фантастика в романах Жюля Верна утвердилась на равных правах с географической. Путешественники, созданные воображением писателя, исследуют вулканы и глубины морей, проникают в недоступные дебри, открывают новые земли, стирая с географических карт последние белые пятна. Гаттерас достигает Северного полюса. Немо водружает свой флаг на Южном. Эрик Герсибом, найденыш с погибшей Центии, совершает кругосветное плавание в арктических водах. Доктор Фергюсон, 5 недель на воздушном шаре, открывает истоки Нила и так далее. Последующие исследования подтвердили справедливость многих географических прогнозов Жюля Верна, особенно в произведениях, изображающих экспедиции в Арктику. Вместе с новым романом в литературу вошел и новый герой – рыцарь науки. Бескорыстный ученый, чьи дела и свершения, опережая реальные возможности времени, устремлены в будущее. Герой необыкновенных путешествий не только проникает в тайны природы, познает неведомое, изобретают, конструируют, строят, но и участвуют в освободительных войнах, выступают с оружием в руках на стороне угнетенных. И они же, герои необыкновенных путешествий, пытаются претворить мечтания о совершенном обществе будущего, где восторжествует полная справедливость, исчезнут угнетения и неравенства, где высшие завоевания науки и техники будут служить общему благу. Так возникает в романах Жюля Верна в духе предначертаний французских утопистов образцовые трудовые общины, идеальные города-государства. К инженерной и географической фантастике присоединяется фантастика социальная. Под этим углом зрения и нужно рассматривать таинственный остров. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.